ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Этават эва дживьясам, татва дживьясанатманаха, татва дживьясанатманаха. Анвая вьятирет кахьям, кабьям, анвая вьятирет кабьям, анвая вьятирет кабьям, ятсят сарватра сарвада, ятсят сарватра сарвада, ятсят сарватра сарвада, ятсят сарватра сарвада. Перевод. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. Прочитаем часть комментария. Комментарий очень большой. Комментарий у нас... Скажу на странице. Да, на 12 странице комментария. Мы сегодня одну страничку проходим. Комментарии. Как было объяснено в предыдущем стихе, проникновение в тайну бхакти-йоги является итогом всех поисков, высшей целью всех ищущих. Есть много путей, которыми люди идут к самоосознанию. Карма-йога, гьяна-йога, тхьяна-йога, раджа-йога, бхакти-йога и так далее. Идол каждого, обладающего развитым сознанием живого существа, заключается в том, чтобы познать себя. Перед человеком с развитым сознанием, какой бы деятельностью, общественной, политической, экономической, просветительской, духовной или религиозной он ни занимался, в любых отраслях и на любых поприщах неизбежно встают вопросы о природе души, тайнах Вселенной и проблемах жизни. Но данный стих указывает на конечную цель всех этих поисков. Философия Веданта Сутра начинается с вопроса о природе жизни и ее смысле. А Бхагаватам отвечает на все подобные вопросы, вплоть до самого главного, в чем заключается суть и цель всех наших вопросов и поисков. Господь Брахма хотел получить от личности Бога совершенное знание, и 4 стиха начинаются со слов «Ахам Эва» и кончая этим стихом «Этават Эва» является ответом Господа на вопрос Брахмы. Какова конечная цель всех путей самосознания? Сбитые с толку отблеском света, мерцающим во тьме, люди не ведают того, что высшей целью жизни является Вишну, Верховная Личность Бога. Из-за этого все они, увлекаемые своими необузданными чувствами, попадают в темнейшие области материального творения. Ведь материальный мир возникает из стремления к чувственным наслаждениям, в основе которых лежит сексуальное желание. Вследствие этого, несмотря на весь прогресс и познание мира, конечной целью любой деятельности живых существ остается чувственное наслаждение. Однако данный стих указывает на истинную цель жизни, которую должен осознать каждый, задавая вопросы духовному учителю, следующему в науке бхакти-йоги, то есть живому олицетворению Бхагаватам. Люди идут к истине разными путями, ища в писаниях ответы на свои вопросы. Но каждому из них независимо от избранного пути самоосознания. Шримад Бхагаватам отвечает: высшей цели жизни невозможно достичь без большого труда и упорства. Тот, кто искренне хочет найти истину, должен обращаться с вопросами к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, которая начинается с Брамаджи. В этом заключается смысл наставления, содержащегося в данном стихе. Поскольку эту тайну открыл Брамаджи, сам Верховный Господь, Личность Бога, все вопросы, касающиеся таинства самосознания, следует задавать такому духовному учителю, который является непосредственным представителем Господа, признанным авторитетом в данной цепи ученической преемственности. Омагена Тимиранда Сиаги, Данжана Шалакайча, Шурма Витамина Тасмай Шринь Гурверма, Ванчикал Падрупьяча, Крипа Синду Веевача, Патинанам Павани Пьо Вайшна Вибьо Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гор Бхакта Вринда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Итак, мы начали последнюю шлоку, Чатуршлоки. Чатуршлока – это основа Бхагаватам. Итак, Бхагаватам был поведан Господом Нараяной, первому живому существу во Вселенной, который считается нерожденным. Он считается нерожденным, потому что у него нет ни отца, ни матери. Он вышел из лотоса, который вырос из пупка Господа. И Господь Нараяна дает вот эти вот четыре стиха, так как Брама задал четыре вопроса. И четыре шлоки – это вопросы, идут четыре шлоки – ответы. И первый вопрос, который задал Господь Брама. Кто знает, какой вопрос задал Брама? Какие же он задает вопросы самому Господе? Мой дорогой Господь, объясни, кто ты есть? Какие формы ты проявляешь? Скажите мне, где? В каких местах он проявляет формы, Господь? Да, в духовном материальном мире, вот он вопрос. И Господь отвечает: внимательно слушайте, здесь три раза повторяется в этой шлоке одно и то же слово, повторяется три раза. И это очень-очень важно. Когда в одной шлоке есть три утверждения или три каких-то слова ключевых, это говорит о том, что этот момент очень-очень важен, и на него нужно прежде всего обратить внимание. Вот внимательно послушайте. Агам эва сам эва гре наньятья сат асам асат парам пашчат агам ят эташча йо вашишета сомьяхам. Какое слово?
Агам.
Это я. Я. И поэтому он говорит: о, Брама, это я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. То есть, это какая форма? Это форма духовного мира или материального мира? Да, это духовного мира. Когда материального мира не было, Господь говорит, что я существовал, то есть это духовное. Не было и тогда материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже я, Личность Бога. Это уже материальный или духовный мир?
Это уже материальный.
Это уже материальный, уже идет начало, да, начало создания идет. Вот я, Личность Бога. И то, что остается после уничтожения, тоже я, личность Бога. А это духовная форма, мы теряем. Да, мир уничтожается, его уже нет. Все, остается один Господь. Когда Махавишну лежит на водах причинного океана, и все вселенные входят в его тело, все, материального мира нет, все находится в непроявленном состоянии. И вот этот вот текст, он, кстати, очень-очень популярен среди философов Майявады. Они используют его для того, чтобы интерпретировать, для того, чтобы разрушить вот эту идею о существовании личности Бога. И поэтому они его интерпретируют так. «Агам эвасам авагре». «Это я», то есть «это я существовал до творения». Понимаете? «Это я существовал». То есть «я есть Бог, я существовал до творения». Потом он говорит, «все, что ты видишь сейчас, это тоже я. Это я есть». Они говорят. И что остается после уничтожения, это тоже я. То есть я есть Бог. И поэтому Ахам здесь, в этом тексте переводится, что Господь говорит, что это я. Но они переводят, что это я, живо, может стать Богом. Это мне вспомнилась история, которая произошла с Матадой Прабу. Рассказывала я. Когда еще до того, как он встретил Шрилу Прабхупаду, он был с саньяси Майявади. И имя его было Атмананда Свами. Был Атмананда Свами. И вот он так путешествовал, и вдруг он встретил преданных. Ему стало интересно, молодые люди на бычьих повозках из Америки, светлокожие, очень стало интересно. И он начал с ним вести философские диспуты. Но Майявади, они не отрицают поклонение божествам, они не отрицают воспевание Хари Кришна мантры. Но цель всего этого, как они считают, достижение безличного брахмана. И все, на этом все заканчивается. Как только они достигают освобождения, они отвергают божества, они отвергают Хари Кришна Махамантру, и они отвергают духовного учителя. Все это, ничего не нужно. И он, когда их увидел, он увидел, что они божествам поклоняются, он увидел, что они мантру повторяют, они начали рассказывать о духовном учителе, он понял, неофиты. Они еще не достигли освобождения, потому что они поклоняются божествам, значит, они неофиты. Они еще не отвергли Господа. Они еще не отвергли духовного учителя, значит, они неофиты. И он начал с ними вести философский диспут, и в какой-то момент он открыл им самую-самую сокровенную тайну. Тайну, что я есть Бог. Вот и как-то вечером у костра они сидят, и там был один преданный, он уже был, я не помню, как его звали, он был со второй инициацией. И он его спросил, вот посмотри на это небо. Вот видишь, вон там большая-большая звезда. Он говорит, да, вижу. Вот, а если вот эта большая звезда вдруг начнет падать и упадет на землю, что же произойдет? Он говорит, ну, земле будет конец, ничего не будет. Земля просто разлетится на части. Но ведь она не падает, да? Раз она не падает, значит, ее кто-то держит. А кто? Кто ее держит? Это Матадха Прабху сказал. Я. С полной 100% верой. И тогда преданный не унимался, он сказал, ну тогда хорошо. Тогда объясни, как ты ее держишь. Он говорит, ну вот так вот просто вот держу и все. Нет, ну ты объясни, ну держу. Но ты же вот можешь объяснить, что как ты сидишь? Ты сидишь на голой земле, скрестив ноги, дышишь носом, выдыхаешь ртом там, и так далее. Глаза твои направлены на огонь или на нас. Ты же можешь все объяснить. Ты объясни, как ты, находясь вот здесь, имея вот эти руки, ноги, имея вот это тонкое, грубое тело, как тебе умудряется вот держать эту планету, что она не падает? И тогда Атмананда с вами сказал, хорошо, я подумаю. И он думал Три дня вообще не показывался. Мы были в полной медитации на безличный Браман. Что же ему ответит Браман? Но Браман молчал. Браман не разговаривает. И в конце третьего дня он пришел и сказал: «Вы знаете, я думал, и я понял, я все-таки не Бог». Это была победа. И у них есть определенные правила. Если ты побежден каким-то философом, ты должен его принять духовным учителем. И он уже было хотел этого преданного принять духовным учителем. Он сказал: «Нет, у меня гуру есть, я тебе гуру отведу». Вот его отвели к Шри Прупаде, он посетил лекцию Шри Прупады и решил получить инициацию. И Шри Прупаде подали список тех, кому должны дать инициацию. И там какие-то имена: Бхактафил, Бхактапол, там и так далее. И было, и вдруг одно имя: Атмананда с вами. И Шри Прупада: «А это что за гусь такой? Это кто такой?» Говорит: «Вот, говорит, есть, говорит, такой вот Атмананда с вами, ему сказали». Он говорит: «Переправьте. Не Атмананда с вами, а Бхакта Атмананда». Его понизили. Вот так вот примерно они думают. Но в действительности, что они делают? Они поступают очень хитро. Они берут один текст и начинают его интерпретировать. Но извините, в следующих стихах, что-то в шлоке, идет объяснение вот этого первого стиха. Этот стих далее раскрывается. Далее говорится: «Все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со мной, то есть с личностью Бога, это нереально». И то есть, смотрите, если рассматривать даже безличный Браман к нему относится как к абсолютной истине. И мы тоже это признаем, что это часть абсолютной истины, безличный Браман. Но если этот безличный Браман, он рассматривается отдельно от личности Бога, то это нереально, это иллюзия. Часть абсолютной истины не является абсолютной истиной. И то, что не является абсолютной истиной, то можно рассматривать как иллюзию. И в следующем, 35 стихе, он говорит: «Первые элементы Вселенной входят в космос и в то же время не входят в него. Я пребываю во всем сотворенном и в то же время существую отдельно от него». То есть Господь говорит, что несмотря на то, что Он является причиной этого материального мира, Он не связан с ним. Все уже делают материальные энергии. И хотя вроде бы в Господа все это входит, но изначальный Господь, мы уже говорим не о Махавишну, а мы говорим о Кришне, Он не занимается этими материальными делами. Ему дела нет до материальной энергии. У него есть друзья, мальчики-пастушки, у него есть гопи. У него других дел полно, он не занимается этим. И для того, чтобы создавать материальный мир, разрушать его, поддерживать, есть его экспансия, которая называется гуна-аватары. Это Вишну, это Брама и это Шива. И с помощью их он все это делает, но сам он находится в стороне. Ему достаточно только желания, и все сразу начинает. Это, знаете, как царь, у которого есть министры, и который смотрит ему в рот, смотрит ему в глаза. И приходит к нему какой-то посетитель или представитель какого-то враждебного государства. И он разворачивает грамоту, ее читает, и все слуги смотрят на царя, как он отреагирует. И он просто чуть-чуть бровью повел, чуть-чуть выразил желание, его хватают и убивают сразу. И точно так же Господь. Чуть-чуть проявленное желание и материальные энергии, его слуги начинают сразу действовать. Сразу столько энергии задействует, столько слуг задействует. Появляются полубоги, 33 миллиона полубогов. Все это поддерживается, развивается, уничтожается. 4 вида рождений, 4 вида смерти. И первый вид рождения, это когда сами вселенные появляются, это первый вид рождения. И точно так же, когда они входят в тело Махавишну, уничтожаются, это первый вид смерти. Второй вид рождения, это когда уже идет вторичное космическое проявление. Вторичное космическое проявление, когда появляются планетные системы, появляются полубоги и так далее. Это второй вид рождения. И то же самое есть второй вид смерти, когда они погибают, когда происходит частичное уничтожение Вселенной. Третий вид рождения, когда живое существо появляется из лона матери, или из яйца, или из пота, говорится в Бхагавад-гите. Это третий вид рождения. И точно так же, когда это живое существо умирает, это третий вид смерти. И также существует четвертый вид рождения и четвертый вид смерти. И четвертый вид рождения – это когда в нашем теле рождаются новые клетки, появляются новые клетки. Каждую секунду огромное-огромное количество клеток проявляется, огромное-огромное. И также существует четвертый вид смерти, когда эти же клетки или какие-то соседние клетки, они умирают. И поэтому в этом материальном мире нет настоящего. Там есть либо будущее, либо прошлое. А настоящего нет. Это мы можем доказать на элементарном примере. Секунду назад было одно тело, секунду вперед тело уже другое. Потому что уже тысячи и тысячи клеток уже умерли, и тысячи клеток новых появились. И каждая клетка, не нужно думать, что она на 100% такая же, как соседняя клетка. Они отличаются. Ученые подтверждают это. И поэтому здесь все меняется. Даже я вам покажу мгновение, палец покажу на мгновение, на долю секунды покажу вам палец. И кажется, вот это настоящее. Нет. Это не настоящее. Я вам показываю палец, и пока информация проходит через наши глаза, обрабатывается в нашем сознании, поступает в мозг, проходят доли секунды. Все. Это уже прошлое. Это прошлое, просто прошлое, которому доли секунды. И все. Но в духовном мире там нет будущего, и там нет прошлого. Там есть настоящее, там все настоящее. И в нашем стихе говорится уже о том, кто ищет абсолютную истину. И майявади, они тоже ищут абсолютную истину. Они тоже, может, они брахманы ищут. Но здесь говорится, что тот, кто ищет абсолютную истину, это гьяна-татва. Гьяна-татва – это верховная личность, это личность Бога. Тот, кто ищет личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели, всегда и везде, при любых обстоятельствах. То есть здесь рассматриваются вопросы, которые касаются Бога, личности Бога, да? Это первый и второй вопрос, и первый и второй ответ. Третий – это то, что касается энергии Господа. И четвертый – это непосредственно нас, это дживы, как мы должны ко всему этому относиться. И мы должны вести поиск. И здесь в комментарии Шрилы Прабхупады говорит, какой поиск мы должны вести. Мы должны искать духовного учителя, личность, которая даст нам это знание. И Шримад Бхагаватам, он разворачивается. Изначально даются четыре шлоки. И затем, уже когда Брахма услышал эти четыре шлоки, он уже передает Нараде 144 шлоки. Интересно, да? И причем нигде такой цифры не указано. Мы искали. И я задавал вопрос, откуда эта цифра? И потом оказалось, откуда эта цифра? Гопи Паранатхана Прабху, он посчитал все шлоки, где Брахма давал наставление Нараде. И получилось 144. Он как бы сделал такой вывод, что вот потом из четырех шлок получилось 144 шлоки. И затем уже Нарада, когда поведал Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам. Он уже принял вот такую вот форму. 18 тысяч шлок. Итак, из четырех шлок Бхагаватам разворачивается. И точно так же, как действует принцип разворачивания, точно так же действует принцип сворачивания. Так, например, берется трактат Веды. Изначально Веды, как называлось, кто помнит? Яджурведа, да? Яджурведа изначально называлась. Вот. И Вьясадева что сделал? Для начала он просто разделил на четыре части, и каждую часть он дал какому-то определенному сословию. Брахмана, например, или саньяси там изучают. Потом он еще разделил на шесть частей. Там были араньяки и так далее. Брахманы, араньяки и так далее. И мы видим, что веды начинают разворачиваться. Четыре веды, потом еще в каждой веде, еще там части. Вот и так далее. Они разворачиваются. Но при этом, как же он составлял Веданта Сутру? Он просто брал трактат. Как мы уже сказали, он разделил на части и взял какую-то часть, например, он берет и читает. Из нескольких предложений он составляет одно предложение. То есть он сжимает в одно предложение. Он целый параграф или целый абзац большой страницы, он сжимает в одно такое сложно сочиненное предложение. Затем он берет это сложно сочиненное предложение и делает из него просто простое предложение. Дальше сжимает его. И затем начинает выкидывать слова и оставляет только самые-самые-самые главные слова. Так, например, первое сутра. Кто помнит, как она звучит? Да, Адхада Брама Джигьяса, как переводится?
Пришло время
сложения. Да, пришло время. Смотрите, пришло время. Четвертое слово. Вопрошать об абсолютной истине. Сколько слов? Пять, да?
Пять
слов. А выглядеть это могло по-другому. Великие мудрецы, которые вечно ищут абсолютную истину, наконец-то пришли к выводу, что это время настало. Вот пора задавать такие вопросы. Ну, к примеру. И все это выкидывается, и такая сутра получается. Сжатая. И вот это и на основе вед, была написана вся Веданта Сутра вот из этих вот коротких вот изречений, из сутр. И потом Вьясадева был неудовлетворен, и Нарада пришел к нему и объяснил причину его неудовлетворения. Он сказал, что на самом деле в Веданта Сутре все так сжато, что очень сложно найти Верховную Личность Бога. Можно вот так вот эту сутру повернуть, и изучая безличным Брахманом. Вот так вот повернешь, вот это параватма тебе. А если вот так вот, вот тебе Верховная Личность Бога. И тогда идет обратный процесс, идет процесс разворачивания. И разворачивается первая сутра, вторая сутра разворачивается и так далее. Вот первые две сутры, они развернуты в первых трех шлоках Шримад-Бхагаватам, где говорится, это я, Верховная Личность Бога. Вот, я сознаю прямо и косвенно все эти вселенные. И благодаря моей воле все это появляется, все это разрушается. Ну, то есть он открывает себя в этой сутре. И в этой сутре есть кусочек Гаятри, даже есть, это вот намек. И во второй сутре, вторая шлока Шримад-Бхагаватам, она содержит вторую сутру. И вот так вот все разворачивается. Но разворачивается, не просто разворачивается философски, а разворачивается с определенным умонастроением. И это умонастроение, что источник всего сущего – это Верховная Личность Бога. Агам сарвася прабхаматах сарва правартата. Я источник всех духовных материальных миров. И именно вот в этом настроении начинает разворачиваться Шримад-Бхагаватам. И Шримад-Бхагаватам разворачивается просто в один вопрос и в один ответ. Это вопрос, царя Парикшита. И он перекликается с первой сутрой, Веданта сутры. Он спрашивает, о чем же вообще тоже вот нужно спрашивать? Какова ваша цель жизни? И в конце первой песни Шукадева Госвами говорит, что самое главное для человека понять его обязанности, особенно в преддверии смерти. То есть вопрос и ответ. И вот эта вот канва, всего Шримад-Бхагаватам. То есть, по сути дела, это ответ на вот эти вот, шлоки. То есть они, по сути дела, идентичны. Вот эти вот четыре шлоки и вот этот вот ответ. И потом он просто, вот этот вот один ответ, что обязанность человека заключается в том, чтобы понять свои обязанности, понять истину, особенно в преддверии смерти, уже разбивает сутта Госвами на шесть вопросов, которые мы можем прочитать, в первой песне Шримад-Бхагаватам. Вот таким вот образом он разворачивается. Но все это, весь Шримад-Бхагаватам, он пронизан, то есть он проходит через вот эту идею, через смысл вот этой четырех шлоки, четырех вот этих вот шлок, и также первых трех шлок первой песни. То есть они все это связано. И вот эти вот вопросы, один вопрос Шукадева Госвами, один вопрос царя Парикшита, ответ Шукадева Госвами, он тоже связан с этой четырех шлокой. И также шесть вопросов мудрецов на Мишаране и шесть ответов, они тоже связаны с этой четушлокой. И таким образом Бхагаватам он написан в одном ключе. И поэтому в первой песне вот задаются вот эти вот вопросы, в первой песне. А уже в остальных песнях, во второй песне более широко раскрывается. И начиная с третьей песни, это уже очень подробно все это раскрывается во многих диалогах. Основные диалоги Бхагаватам, это, конечно, ответы Шукадева Госвами на вопросы царя Парикшита. И поэтому вот эти вот четыре шлоки, четыре ответа, они находятся вот в этой главе ответы Шукадева Госвами. А уже остальные диалоги, как, например, Капила с Девахути беседует, Нарада Муни, царь Парчинабархиша, да, еще какие есть?
Майтрея Муни.
Майтрея, Видура, это все как бы дополняет. Потому что наше сознание устроено таким образом. Если дать нам короткую какую-то фразу с сутрой, мы не будем удовлетворены, наш ум не будет удовлетворен. И даже наш разум не будет удовлетворен. Нам нужно вот все это вот развернуть, по полочкам расложить. И так как мы находимся в материальном мире, нам нужно постоянно доказывать. И поэтому, пока весь Шримад-Бхагаватам читаешь, заканчиваешь 12-й песню, уже забываешь, что же в первой песне. И начинаешь снова читать, их заново читаешь, но на более высоком уровне. Вот, и мы сегодня ночью говорили о том, что вот как важно слушать лекции по Шримад-Бхагаватам, в каком состоянии сознания нужно слушать. Нужно очень искренне молиться Господу, мой дорогой Господь, открой мне то, что должно быть мне открыто, то, что ты считаешь. Вот ты посадил говорящего вот сюда, вот на красный диван, где можно даже полежать, очень большой, хороший диван. Вот. Но ты посадил его, и поэтому, пожалуйста, раз уж ты его посадил, говори через него. Однажды, а говорящий, у него сознание служения. Он сидит не для того, чтобы блеснуть эрудицией, а он пришел для того, чтобы просто послужить. И Индрадьон Махараджа однажды одному своему ученику сказал, для того, чтобы была такая вот хорошая лекция, очень важно правильное умонастроение, очень правильная молитва. И она заключается в том, что, о мой дорогой Господь, дай мне умонастроение служения. И знаете, разное умонастроение. Есть умонастроение, например, раздражение. Приходишь, и какая-то публика не нравится. Какая-то вот не наша публика. Куда-нибудь в город приезжаешь, такие дремучие какие-то, небритые. Ну уж кто это такие? Что я им расскажу? Ну какую-нибудь байку, может быть, расскажу, может, это их развеселит, да. Вот. Или наоборот, все слушают, начинаешь наслаждаться. Нет, нет и еще раз нет. И то, и другое – это падение. Это умонастроение служения преданным. И когда есть именно такое умонастроение, внутреннее умонастроение, Господь начинает доверять. И доверяя, Господь просто берет и использует как инструмент. Инструмент – наш речевой аппарат, наш ум, наш разум, наше сознание – даже наши желания, очень тонкие вещи, он все использует как инструмент, если есть какая-то искренность, послужить преданным. И вот этот дух служения, он, естественно, потом выражается в проповедь. Он выражается в проповедь, что мы хотим служить не только вайшнавам, но мы также хотим служить всем живым существам. Вот. И таков принцип нашей сиддханты. Служение вайшнавам, оно вот таким вот образом переливается в служение всем живым существам. И если есть дух служения и там, то тогда как служение вайшнавам, оно становится очень качественным. Вот, и точно так же служение другим живым существам или проповедь становится тоже очень качественным. Харе Кришна. Может быть, какие-то вопросы будут?
Учитель сказал не записывать тексты вот во время лекции, потому что настоящего нет, а все, что он сказал, это уже в прошлом. И ты не успеваешь за мыслью. Ну как не быть? Записывать не тексты или не записывать?
Ну раз сказал, значит не надо записывать. Потому что гуру это личность, ученик это тоже личность. И гуру он видит эту личность. И он дает личности определенные наставления. Одной личности он дает одни наставления, другой личности он может другие наставления дать. Например, есть такое состояние памяти, сознания, когда я пишу, я вообще ничего не слушаю. А некоторые могут сделать заметку и в то же время мысль держать и так далее. То есть от личности зависит.
Я чищу картошку, он мне говорит, что ты чистишь картошку, на лекцию слушаешь. Я из-за этого чищу, что мне нельзя писать.
Ну, чистите, нормально. Ну, слушайте. Чистите, но слушайте. Только не слишком громко. Чистите. Да.
А вот мы же должны с утра вычитывать мантру. А допустим, когда живешь с преданными, частенько бывает, что подходят преданные и говорят, надо там помочь, надо вот здесь вот что-то послужить, вот прям срочно нужно. Угу. И вот либо мантру надо читать, сказать, нет, извините, вот я, у меня мантра. Угу. А они отвечают, ну у всех мантра, у нас у всех мантра не дочитана, ну что делать, надо служить. Но с другой стороны, вот говорится, что мантра это непреложно, нужно прочитать и потом уже заниматься, вот как быть.
Это нужно посмотреть, что для вас является главным. Где вы, на чем вы ставите свои приоритеты. И приоритет в данной ситуации, либо приоритет на моей личной духовной практике, на моей садхане, или какие у меня отношения с преданными, с которыми я живу. Если у нас отношения с преданными на втором месте, не на первом месте, а мантра, то есть на втором, а мантра на первом, то значит нам важнее всего вот наша личная практика. Это, знаете, вопрос из серии вопросов. Что же важнее, дело, вот преданное служение, дело, вот, или отношения с преданными? Вот. Это здесь уже вопрос настроений, но мое мнение такое, что если ты находишься в обществе преданных, а Шрила Прабхупада создал ИСККОН для того, чтобы мы находились в каком-то обществе, если между преданными нет отношений, какие-нибудь могут быть дела сделаны? Да, сами вообще никаких дел не будет. Каждый будет что-то о чем-то своем говорить. Будет, это как в этой басне «Лебедь, рак и щука», да? Каждый будет в свою сторону тянуть, и ничего не будет решено. Но когда есть отношения между преданными, тогда... Если есть отношения между преданными, то тогда любая задача, она решается. И тем более, если мы посмотрим, какие порядки в храме, то нет такого, чтобы тебе во время джапы каждый день заставляли чистить картошку. Ну, нет такого. Это, как правило, ну, как-то вот эпизодически происходит. Это происходит. И Кришна, он проверяет, бывает, нас, как мы реагируем на это, что мы делаем и так далее. Если мы отказываем, как правило, в просьбе преданным, ну, иногда приходится, конечно, отказывать. Но тогда мы можем отношения разрушить. Но с другой стороны, если у нас выхода нет, тогда нужно просто грамотно это делать. Грамотно, как-то вот не противоставляя, не быть на ложном эго. Потому что ложное эго – это что? Я и мое преданное служение, я остальных не вижу. Это мое ложное эго. И поэтому преданный, если он даже отказывает, но он просто очень смиренно говорит: я очень хочу тебе помочь, я очень хочу это сделать. Например, ему авторитет дал другое служение и поставил срок. Вот от сих до сих и никаких гвоздей. Вот он очень смиренно говорит: я вот с удовольствием, ну вот у меня вот это служение, разрешите мне вот его выполнить, я бегом к вам прибегу, и все, что вы скажете, я сделаю. Это уже другое отношение. Я скажу: нет, вот у меня есть мое служение Прабуджи, вот ваше служение Прабуджи. Вот. Так наши дорожки и разошлись. Это уже другое настроение, да? То есть все равно, когда есть настроение служения, то идет понимание. Потому что преданные, они же чувствуют, они все понимают, преданные. Понимают ситуацию. Если им объяснить, самое главное объяснять в очень смиренном состоянии духа, тогда преданные поймут. И даже сами это мне рассказывали историю такую, когда один преданный, ну, участник харинамы, нужно было помыть посуду. И преданные прибежали к нему. Вот, и сказали: надо идти на харинам. Он бросил эту посуду. Потом у менеджера беспокойства очень были такие какие-то. Что-то сорвалось там, да. Вот, и мы рассмотрели эту ситуацию с другой точки зрения. Этот преданный очень смиренно говорит: я очень хочу на харинам, очень хочу. Но если я не вымою посуду, вот то-то будет. И тогда все преданные, которые идут на харинам, они наваливаются, быстро моют, забирают и выезжают. Вот это сотрудничество. Еще вопросы? Да?
А как вот сохранять вот это умонастроение, служение, когда кому-то что-то рассказываешь?
Когда кому-то что-то рассказываешь, умонастроение, служение. Хороший вопрос. Умонастроение, служение. Потому что когда ум таким образом устроен, что вот мы вот так вот сидим, да, сидим так спокойно, и нас начинают спрашивать, и мы сразу думаем: о! И сразу больше стали, повыше стали, даже выше того, кто спрашивает нас, да. Вот. И умонастроение, вот такое вот умонастроение служения, это смирение, когда мы, находясь в обществе преданных, мы чувствуем себя не просто муравьем, а чувствуем себя пылинкой на лапках муравья. Если мы чувствуем себя пылинкой на лапках муравья, то тогда мы, может быть, до уровня муравья, так сказать, дотянем. То есть нужно себя чувствовать ниже других. И когда нам задают вопрос, мы автоматически обращаемся к Господу, и чтобы Господь просто использовал нас как инструмент, чтобы Господь ответил на этот вопрос. Это смирение. Смирение достигается тем, что мы служим. По сути дела, если мы рассмотрим, вот взять, например, храм или другое какое-то общество преданных, и можно увидеть, что любое, в принципе, служение Богу, служение Господу, оно связано со служением преданных. Вот, например, вроде чистят картошку. Да? Чистят картошку. Служат божествам, да? Но преданные же тоже кушают. Значит, это служение преданным тоже. Пуджари, алтарь украшают. Ну, вроде это служение божествам, но в то же время это служение преданным, потому что это радует преданных. Это вдохновляет преданных. Вот эти вот элементы вдохновления преданных, это все служение преданным. Любое служение, если взять, это делается в духе служения преданным, в духе служения Господу. Ответил на вопрос или что-то еще?
Ну, в принципе, более-менее, да.
Еще вот более-менее, а если не более-менее?
У меня просто в связи с этим вот такой вот вопрос, как дополнение вот. В третьем стихе Шикшаштики, да, там говорится, вот, да, что не желающий почтения к себе, но готов оказать почтение каждому. Вот он
человек оказывает почти не каждому, потому что видит параматму в сердце каждого живого существа, да? И поэтому он готов показать почти не каждому. А почему он не желает почти не к себе? Потому что он видит свою низость и малость, что я падший очень-очень маленький, поэтому не желает почти не к себе.
Да, он понимает, что он очень низкий. Он понимает свое изначальное положение. Он понимает, что он очень-очень маленький. Давайте представим себя. Даже пылинка на лапке муравья, она намного крупнее, чем вот наша духовная частица. Одна десятитысячная кончика волоса. Потому что на самом деле пылинка на лапке муравья, это вот как раз и есть кончик вот этого среза, вот этого волоса, это и есть пылинка. Или может быть половинка вот этого среза, это вот пылинка. А на самом деле мы-то сами очень-очень маленькие. Очень-очень маленькие. И он понимает свое истинное положение, что я душа, очень-очень маленькая душа. Но в то же время, чтобы сохранять дух служения, он понимает величие преданных. И тогда вот этот дух служения и смирения, оно развивается. Вначале это происходит искусственно. Когда это происходит искусственно, то внутри какая-то аскеза. Мы внутри не принимаем. Но все равно мы делаем, мы заставляем себя. Потом через какое-то время как-то успокаиваемся. Вроде и привыкли, и вроде нормально все так делают, и я так делаю. Но потом все это переходит во вкус. Очень высокий вкус. Смирение – это вкус на самом деле. В этом есть вкус.
Да. Я вот к этому вопросу хотел сделать маленькое дополнение, потому что много новых преданных приходит. И, по-моему, все-таки там речь идет не о желании почтения для себя, а не ожидания почтения для себя.
Ну, это как бы более глубокий такой момент, ожидание почтения.
Дело в том, что когда не ожидание почтения для себя, то это вызывает, у нас такая была болезнь, когда мы вели себя таким образом, что люди нас там проклинали, ругали, и мы считали, вот это как бы, ну, то, что надо. Мы так себя вели, когда люди к нам негативные эмоции проявляют. И мы считали, что это вот как раз нежелание почтения для себя. Вот я не желаю почтения для себя, поэтому на меня плюют, поэтому на меня ругают, значит, я правильно действую. И много было таких вот подмен.
Поэтому желание и ожидание, да?
Да, лучше использовать, вот я не желаю почтения, вот я всем доказал, что я не желаю для себя почтения, всем доказываю. Но когда человек не ожидает почтения для себя, то для него как бы почтение, которое ему оказывается, не влияет на него.
Здесь две категории как бы философских, ожидания и желание. Ожидание, это, как правило, проявляется более вот так вот внешне. Оно находится на уровне ума, может быть, ожидание находится, да. Может быть, даже на уровне разума. Но желания, они скрыты очень глубоко в сердце. По сути дела, мы уже достаем до ложного эго. Желания. Желания – это такие очень тонкие вещи, о которых мы даже знать не можем. И ожидание почтения – это как бы отражение вот этого желания, которое находится очень-очень глубоко. Вот эти желания, в Чайтамрите говорится, что желания, они находятся глубже всего. И потом желания, они приводят уже к какой-то медитации, к каким-то действиям. Даже материальный мир творится. Первая энергия Ичха-Шакти, которая появляется. Господа, это энергия желания. Желание творить. А потом уже дальнейшие все действия. Ну, это мое понимание такое.
Я к тому, что если как бы...
А начинающим это нормально говорить, что это ожидание, потому что для них это более понятно. Потому что само желание – это очень тонкое, глубокое понятие. Даже преданный может не понимать, что такое желание. Он говорит, да нет, я не желаю. А на самом деле желание – это оно глубоко внутри, он просто не видит ее. Просто не видит. Увидеть желание – это уже высокий уровень. Просто увидеть это желание, что оно есть глубоко в сердце сидит. Ожидание – это более такое проявленное. И поэтому, может быть, начинающим преданным легче говорить об ожидании, им это более понятно, более видно, более ощутимо.
Я почему хотел дополнить немножко? Почему? Потому что когда, допустим, преданному не оказывают почтения, да, то для него стимула как действовать нет. Вот в этом проблема есть. А когда нет ожидания, то тогда выказывают ему почтение или не выказывают почтение, он все равно действует.
А для чего он действует?
Это для проповедника скорее вот этот текст.
А для чего он действует? А он действует для того, чтобы Господу удовлетворить. И это является для него наградой. То есть материальный подход, когда его замечают, его хвалят, это материальный подход. Вот. и начинающие преданные, они вот находясь на этом материальном уровне, они именно ожидают. Но преданные на более высоком уровне, для него награда это удовлетворить Господа. И он уже чувствует это удовлетворение. Он чувствует, что Господь удовлетворен. Вот ему даже не надо говорить об этом, он просто вот, ему очень хорошо. А раз ему хорошо, он на сердце, он понимает, что Господь ему удовлетворен.
Да, и при этом могут почти не выказывать, а могут и не выказывать, и на него это не влияет, вот это означает не ожидать почтения. То есть ему же все равно. Он будет выходить на улицу тогда, когда его будут плевать, когда ему будут брать и хвалить, на него это не будет влиять. Вот что значит не ожидать почтения.
Ну да, это, то есть находиться в одновесии в любой ситуации, об этом Бхагавад-гите говорится. Слава приходит или бесславие, он в равновесии находится. Он не особо радуется, вот, и не особо как бы скорбит. Вот. А почему он не скорбит? Потому что он понимает, что он находится в процессе преданного служения. И это уже то, что надо. В принципе, это все, что нам нужно. Я нахожусь в процессе преданного служения. Вот. Особенно, знаете, преданные это ценят, когда они лишают сообщества преданных. Я помню, у меня случай был. Я был в сознании Кришны год или, может, чуть больше. Вот, я приехал в Москву, я был в такой ситуации, что меня оставили одного с маленькими детьми. Я этого терпеть не могу, когда они орать начинают. Я вот все с ними. И вдруг какой-то момент я заметил, что внутри я сильно страдаю. Я начал думать, почему я страдаю. И потом я понял, что я страдаю, потому что преданных рядом нет. Нет, не пообщаешься, вообще ужас, ад. И тогда я открыл свою записную книжку. А тогда в Москве я вообще никого не знал. Я начал листать, у меня был один телефон всего храма на Беговой. Я подумал, сейчас просто позвоню и просто задам какие-то вопросы, может он мне ответит, мне уже хорошо станет, просто пообщаюсь как-то. Я набрал номер телефона, вот ответил на вопрос, задал вопрос, преданный ответил, я еще зацепился вопрос, а он занят был, он говорит, нет, я не могу. Я говорю, ну дайте мне другой номер телефона, я другому позвоню. Он мне дает другой телефон. Я так несколько телефонов звонил, и представьте, в какой-то момент Кришна вывел меня на одного старшего преданного, которого я знал, который у нас был в Санкт-Петербурге, и который даже жил у меня дома. И мы с ним общались полтора часа, это был такой нектар, это было так удивительно, это было так замечательно. Но это Кришна мне показал, что такое быть вне общества преданных, или, с другой стороны, быть лишенным преданного служения. И поэтому, если мы обладаем, мы находимся в обществе преданных, если мы находимся в процессе служения, это все, по сути дела, это совершенство. Вот. Только как мы относимся к этому? Духовно или материально? Это уже вопрос нас самих. Вот, уже очень поздно. Поделились, да? А я расскажу, как мы путешествовали. Вот мы путешествовали на Украине, и там интересные разные ятры есть. Есть ятры такие развитые, там у них наставнические группы есть, у них там вот развивается. В одной ятре там одна или две наставнические группы. В другую ятру мы приехали, а там их штук 7, наверное. И в каждой ятре одна и та же проблема. К нам сейчас идут новые люди, мы не знаем, что делать, мы захлебываемся, не знаем, что делать. Вот я говорю, надо бхактиврикши, тогда нормально, пристроить их, где они будут. Вот они сразу заинтересовались, и первый вопрос их заинтересовал, самый такой вопрос, как бхактиврикши будут сотрудничать вот с существующей системой наставников, потому что они из Чупати приглашают там таких именитых проповедников, как Шридама Кишори, они каждый год приезжают к ним, по два раза даже приезжают. Вот. Они отслеживают, они заботятся о кураторах и смотрят, как кураторы прогрессируют, вот они все вот это четко отслеживают. И они видят, что вот мы приехали на следующий год, уже они подросли, потом еще год, они еще чуть-чуть подросли, они вот это все смотрят. Как же все это можно соединить? Я просто объяснил. Говорю, очень просто. Самые ведущие компании в мире – это компании, где первое – есть обучение, есть забота. И второе – есть система воспитания лидеров. Вот я говорю, у нас то же самое. Новый человек приходит, и мы уже смотрим на него через призму, что это будущий лидер, что у него уже группа, две, три, уже смотришь на него. Вот. Люди не дураки, они это ощущают. Они ощущают, это их вдохновляет. Это их вдохновляет, и они внутренне, через какой-то момент они готовы уже к этому. Готовы, и в какой-то момент они действовать начинают. Вот, говорю, ну, первый уровень у нас вот бхакти-врикши, там программа такая очень простая. Лидер, он даже не может лекции читать, но он может интерактивную беседу проводить. А мне говорят, а где это в шастрах сказано, что интерактивная беседа? Нету этого в шастрах. Везде Шукадева Госвами, лекция, куча мудрецов, там, Нарада Муни, вот эти вот сыновья Дакши, например. И везде какая-то аудитория есть, везде лектор есть или гуру есть. А здесь, говорит, нет. Тогда я сказал, ну почему нет, есть. Давайте читаем Чаритамриту посмотрим. Давайте посмотрим беседу Рамананда Рая и Господа Чайтаньи. Полный интерактив. Он задает вопросы, тот вдохновляется, отвечает. Или, например, беседа Харидаса Такура и Господа Чайтаньи. Господь Чайтаньи тоже задает ему вопросы, тот отвечает ему. Отвечает на его вопросы, вдохновляем. Я говорю, есть интерактив, все нормально. Но на более высоком уровне вот эти вот бхакти-врикши, когда уже преданный становится не лидером обычных членов, а они уже лидером, он становится лидером. Я говорю, вот это вот наставническая группа, все нормально, недорого. Я говорю, у вас будет не шесть наставнических групп, мы говорим, а 60 там или 600 будет со временем. Что плохо, что ли? Они, да, это идея, это решение вопроса. И они настолько там вдохновились, особенно в Днепропетровске, потому что там ятра такая очень развитая. Там чувствуется вайшнава сева такая, служит вайшнавам, проповедь. Там, например, чемпион Украины по распространению книг есть, к примеру. Там проповедь такая хорошая. Харинамы там очень хорошие, были на Харинаме. Люди очень хорошо относятся, намного лучше, чем у нас. И там даже брахмачари начали спрашивать, а можно брахмачарям открывать бхакти-врикши? Я говорю, конечно, можно. Но только у вас одни ребята будут. Одни ребята, и вы уже им даете вот эту брахмачарскую баву, вот этот вкус даете. Приглашаете их в храм на выходные, чтобы они почувствовали, как в храме пожить вот этот вкус. Они очень-очень вдохновились. И там я в основном говорил вот в таких ятрах развитых, я говорил в основном о развитии отношений с преданными. Вот, о проповеди, когда новые люди приходят, как их встречать и так далее. Вот, и проводили мы везде, джапа-ретриты проводили. И в конце лекции я какой-то говорю, давайте вместе мантру прочитаем. Вот есть несколько уровней подхода вот, к хорошему воспеванию, скажем так, к хорошему намабхасу. Несколько уровней. Вот смотрите, первый раз человек приходит, он же не повторяет мантру. У него какой-то период адаптации идет. И он подходит к тому, чтобы наконец взять четкий и начать один круг повторять. Идет какой-то период адаптации идет. Потом следующий период, это он уже начинает мантру повторять оскорбительно, и он постепенно выходит вот в таком оскорбительном воспевании, он выходит на 16 кругов, он выходит. Да? Потом следующий этап. Это этап, его путь идет к намабхасу. Он наконец приходит, что надо все-таки мантру внимательно повторять, надо сесть спокойно, настроиться, 16 кругов прочитать и больше ничем не заниматься. И потом уже следующий уровень, это уже непосредственно такой хороший намабхас. И это прямая, хороший намабхас, это прямая финишная к шудханам или к чистому воспеванию. Я им говорил, зачем ждать вот эти стадии переходить? Это 20 лет может уйти. Зачем? Давайте сразу выйдем на хороший намабхас. Сразу. И там даже были преданные такие, молодые преданные, которые еще мантру даже не повторяли. Им сразу интересно стало. Я им говорю, как вам кажется, тяжело вот сесть 2 часа и все 16 кругов? Они говорят, очень тяжело. Я говорю, очень просто. Запросто. У каждого, ну, практически у 90% все это получится. Давайте попробуем, и вы мне потом скажете, просто это или тяжело. Вот и они приходят, они берут такси, там куча такси к храму подъезжает, такие огоньки, вот, потому что это рано-рано утром. У кого есть свой транспорт, они на своем транспорте, у кого нет, они там на такси или на худой конец на велосипеде приезжаю. Вовремя все приезжают, там по 50 человек. Алтарное, полное на Мангаларати. Приезжают, мы проводим Мангаларати, потом садимся в кружочки. В некоторых ятрах алтарной комнаты не хватало, мы на улицу выходили, просто преданные не вмещались в алтарную комнату. Выходили на улицу, вот так вот садились, я им говорил, у нас, говорю, даже преданные были, которые недавно начали повторять только 16 кругов, вот, и на джапа-марафоне они по 108 кругов повторяли, нормально. Вот сели и повторяли, ну, уж встали там, размялись, снова сели. Вот, им стало интересно, и мы проводили настройку тела, упражнения, которые давал Шичинанда Махарадж. Вот потом настраивали речевой аппарат, чтобы губы двигались, язык двигался. Вот речевой аппарат весь работал. Не так. Другое дело. Ты это показываешь, они уже губами начинают шевелить. Но потом говоришь, что тот, кто невнимательно повторяет, его сразу видно, сразу по глазам видно. Вот. Прабу они на Матаджи смотрят, а Матаджи на воробушка смотрит. Сразу видно. И они уже такие сидят, уже смотрят, кто на них смотрит, нет, они уже так. Потом идет настройка ума. Я говорю, что молитва разрешается, мой дорогой Господь, займи меня преданным служением или проли на меня милость. Но потом контроль ума, нужно взять ум, башмаком его поколотить, если мысли, конечно, мысленно. Если, например, он выходит, если он не подчиняется, о чем-то думает и так далее. Вот настройка сердца, когда все эти настройки идут, потом небольшая пранаяма, и потом в конце уже настройки, я говорю, а теперь, дорогие преданные, давайте представим, что это последний день в нашей жизни, это последние наши круги должны быть самыми лучшими кругами. Давайте это представим. Мы можем умереть в любой момент, даже во время джапы мы можем умереть. Поэтому надо считать каждый круг внимательно, потому что можем на первом круге тело оставить, можем на 16-м, можем вечером оставить и так далее. И вот так вот настраиваются, садятся. И практически все в один присест повторяют мантры, потом подходят, говорят, что такая реализация, такая мантра, никогда у меня такой мантры в жизни не было. Потом рассказывают, как день у него прошел. День прошел, люди, которые ищут Кришну, сами как-то на них выходили, они начинали проповедовать. Вот. И вот это вот такой вот хороший намабхас, вот такая финишная прямая к шутханам. Зачем? Я им сказал, вот я вот 18 лет, вот. На 18-м году я решил так попробовать. И прям хочется крикнуть, посмотрите на этого дурака, посмотрите на этого глупца, зачем ждать 18 лет? Надо сразу это начать. Зачем? Давайте сразу начнем. Вот, и они очень вдохновлялись. И потом, были еще такие люди, которые, слышав этот семинар, им становилось интересно, они мантру вообще не повторяли. Как сразу вот эти 5 стадий сразу проскочить и сразу выйти на финишную. Они говорят, ну-ка я попробую, можно я приду? Они приходили, мы их сразу же учили на четках читать. Вот, и они садились и в один присест повторяли 16 кругов. То есть мы им давали такую сильную самскару, давали сильное вот это чувство, как это делается. И после этого они вот так вот мантру и продолжали повторять. Рано утром встают, садится, 16 кругов повторяет, потом встает. Все, сразу очень качественно. Повторяют мантру. Вот у нас такие вот интересные были семинары. Да?
А вот, ну, если, допустим, вот я ночью работаю, да, вот я утром, да, прихожу с работы, я спать хочу со всей силой, и мне надо мантру повторять. Я засыпаю вообще.
Да, да.
Проблема. Что делать?
Проблемная мантра. Ну, вы же не каждый день по ночам работаете, правильно? Такое? Что, прям каждый день, только ночью? Значит, нужно упасть в дандава, биться головой, плакать, мой дорогой Господь, что ж ты со мной делаешь? Что ж я такое сделал, что ты меня вот так наказал? Дай мне какую-то другую деятельность нормальную для преданного. Потому что для преданного это все меняется, это для него ад. Это ему он высыпается, и потом под вечер повторяет мантру.
Я вот вечером сажусь и там. Или то есть, днем, если я куда-то езжу, я там по дороге повторяю.
То есть, смотрите, то есть делать вот так вот, просить Господа, но пока Господь работу не дает, Нужно просто выбрать время, пусть это днем будет, или пусть это попозже будет. Просто сесть, все 16 кругов вычитать, а потом поехать куда-то. Только так. Тогда будет это эффективно.
По дороге не работает.
Ну, по дороге это оскорбительное воспевание. Мы не хотим оскорбительно воспевать. Вот мы тоже вот на слете Бхакти Врикши мы говорили, что смотрите, дорогие лидеры, что мы с вами делаем? Мы с вами сами повторяем нам аппаратху. Оскорбительное воспевание. Потом приводим новых людей, создаем группы, и создаем группы, которые повторяют нам аппаратху. А потом у нас развивается огромное общество, где все повально читают нам аппаратху. Вот. И вот такое вот общество у нас, оно такое полуживое получается. Так давайте, пока нас еще немного, пока у нас еще не тысячи, давайте это вот начнем нормально делать. Хотя бы кто-то начните. Одна мата же мне задала вопрос. Говорит, надо Бхакти Врикшу провести. Потом у нас собрание сектора есть. Потом, значит, надо позвонить, позаботиться, на Харинаму там сходить. Надо еще книжки проставить. Где время брать? Я не знаю, где время брать. И вопрос один. Скажите, пожалуйста, как вы повторяете свои круги? И что они отвечают? Вот, круг с кругами мне плохо. Но Кришна это время, если мы относимся к Кришне оскорбительно, то нам может вот так вот и окунуться в виде времени, потому что Кришна это время, нам ни на что не хватит времени. Но если мы с утра сделаем все свои обязанности, то Кришна очень многие проблемы наши решает сам. Он ценит, он видит, что мы духовные вещи ставим на первое место, материальные на вторые. Если мы ставим материальные вещи на первое место, духовные на вторые, то постепенно стягивание происходит. Духовные вещи со второго места на третье, на четвертое, на десятое. И уже смотришь, за горизонтом преданного служения не видать. Что Майя, она видит наши слабые места, видит нашу склонность главные вещи, духовные вещи откладывать на второй, на третий план. И она начинает бить в это место, бьет в это место, у нас и дальше, и дальше. Потом мы в конце концов ходим, несчастные, у нас и в материальной жизни ничего не получается, и духовной жизни никакой нет. Приходим в общество преданных, и грустные такие, озабоченные. Вот.
А?